Тут, дорогие женщины, давайте будем начинать. Значит, во-первых, огромное спасибо Тиферет за организацию, потому что без того, чтобы она пробивала этот урок, его бы не было. И поэтому она волнуется, чтобы его не отменили, если народа не доберется достаточно. Но будем надеяться, что люди подойдут. Теперь так, значит, собственно говоря, Агада Шел-Песах, наверное, после, на уровне Магилат Эстер, самая известная книга, которая только есть. Как только человек начинает соблюдать Песах, возле него лежит переведенная Магилат Эстер. Кстати, в принципе, ее можно говорить на любом языке. Так, значит, все, вроде мы все знаем. Теперь история страшно непонятная. Что это за книжка такая, о чем там говорят, в каком порядке? Какая-то смесь отрывков истории, молитв, обычаев, обрядов и так далее. Ну, мы это все из года в год делаем, но... Так сказать, как, почему такая странная книга, не очень понятно. Так вот, я хочу начать раньше этой книги. А именно, я хочу начать с того, что собой представлял праздник Песах в период второго храма. Что он собой представлял в период первого храма, я не берусь говорить, потому что по Танаху ясно, что были времена, когда его не праздновали, и, значит, это считалось огромным минусом еврейского народа на фоне всего, что происходило. Но ясно, с другой стороны, до нас дошло очень много свидетельств о том, как его праздновали в период второго храма. Собственно говоря, давайте так, исторически, две минуты. Значит, первый Песах, как известно, праздник Песах первый раз праздновался в Египте. Теперь он называется Песах Кипасах Ашем Албатим Шелбне Исраэль, потому что Всевышний пропустил дома сыновей израильских. Как он знал, что это дома сыновей израильских? Они принесли пасхальную жертву, намазали кровью косяк, и по этому двери были пропущены. Теперь, а без того, чтобы они смазали двери, Всевышний не знал, где жили евреи, где жили египтяне. Это было акт, как бы это сказать, народного восстания, потому что египтяне поклонялись скоту, и принести в жертву их богов, и это был очень смелый шаг, а этого ягненка нужно было взять за 4 дня заранее, и он там, значит, издавал всякие звуки, так, и все соседи египтяне спрашивали, это что такое? Они отвечали, это вот будет пасхальная жертва нашему Богу. Окей, вышли из Египта. На следующий год отпраздновали Песах в пустыне, так называемый Песах Мидбар, только один раз, потому что дальше были необрезанные дети, так кто родился уже в пустыне. В пустыне не делали обрезания из-за климата, из-за опасности для младенцев. Необрезанный не может участвовать в пасхальной жертве. И следующий Песах делается Йошуа сразу после того, как переходят Ярден. Так, а дальше, я повторяю, не очень понятно, насколько он соблюдался в период первого храма. То, Очень многое не соблюдалось, так что это была еще одна из вещей. Но теперь мы наконец-то добрались до второго храма. Так вот, в период второго храма весь народ приходил в Иерусалим для пасхального жертвоприношения. И, наверное, из всех праздников, которые только были, больше всего бросалось всем в глаза именно Песах. Потому что, скажем, конечно, мицват алият лерегел была и в Шавуот, и в Суккот. Но, во-первых, женщины не обязаны были участвовать в мицват алия лерегел. Так? А на Песах – да, потому что пасхальные жертвы должны приносить и женщины, хоть это мицва, связанная со временем. Так, во-вторых, для принесения, значит, это одна из очень немногих мицвот асе, за невыполнение которой в Торе указывается наказание, карет, и я тут же скажу, почему так строго, а поэтому все, кто могли, приходили. Так вот, в книге Севера Туда Рава Ильяху Китов он приводит свидетельство, которое сохранилось со времен Рима. Один из римских офицеров описывает, как выглядел Песах в Иерусалиме. И он говорит, в городе негде шевельнуться от огромного количества людей и не меньшего количества скота. Так? То есть город полностью заполнен. И весь день эрев Песах шли пасхальные жертвоприношения, народ готовился, заходили семьями в район храма, они все до этого, значит, проходили процесс очищения. Сам процесс принесения пасхальной жертвы выглядел очень торжественно и красиво. Выходили печь, это шашлык, так, эти пасхальные жертвы, собирались огромными семьями. Короче, вау, так, это был праздник, который был одно, извиняюсь, все это время Левиим поют, Галел, время приношения жертв. Каждая группа, которая заходит, сопровождается ткиот шел хацуцрот на весь город. Вообразите все это зрелище, так? Это что-то такое, что весь народ ждет. Торжественный праздник, мы еще чуть позже будем говорить, почему именно в этот праздник столько вложено. Но я предлагаю только вообразить картину. Так, и вдруг храм разрушен. И я вообще, я так понимаю, что, судя по тому, что пишут наши мудрецы, момент разрушения храма это был в какой-то степени даже больше, чем катастрофа для нас, так, потому что ощущение людей было все, Бог оставил свой народ. Если он мог уничтожить свой дом среди своего народа, если он мог допустить, чтобы храм был разрушен, значит, Бог оставил свой народ. И вот здесь на сцену выходят наши мудрецы. И я слышала определение современного историка, одного из профессоров истории в Иерусалимском университете, не помню сейчас фамилию, но точнее не скажешь. Он сказал, мудрецы того поколения сделали невероятное. они превратили народ из народа Шелбейта Мигдаш в народ Шелбейта Мидраш. Так? И мы сегодня делаем головами так, да, это понятно, мы знаем, что мы народ Шелбейта Мидраш. Но сделать этот переворот, это было что-то невообразимое. То есть нужно было найти замену всему, что для народа являлся храм, и дать такую духовную замену, с которой люди будут чувствовать себя целыми, наполненными духовно, и будут чувствовать свою связь с Всевышним. Так вот, в те, конечно, всегда, поскольку была заповедь рассказывать о выходе из Египта, то это делалось и когда храм был. Но после того, как храма не стало, Агада, от слова «легагид», стала одной из самых центральных заповедей этой ночи. И вот эта вот книжечка «Агада», она является одной из самых древних еврейских книг. Теперь, скажем так, мы не можем точно сказать, как точно выглядели Агадот сразу после разрушения храма, до нас они не дошли. Первый Агадот, который у нас есть, это где-то 10 век, так, нашей эры. То есть им лет 1000, там, где мы... Но, так сказать, понятно, что это уже какой-то сложившийся нусах, так? И теперь, раз так, то нам надо понять, что же именно вошло в Агаду. И вообще начнем с цели. Любая вещь, которая делается, должна иметь цель. Иначе бессмысленно что-то делать, когда у нас нет цели, непонятно, чем мы занимаемся. Смотрите. И главная цель праздника Песах – это дать людям ощущение, что Всевышний с еврейским народом, и что Всевышний избавляет еврейский народ, даже когда тот находится в самых жутких ситуациях, и всегда есть шанс для воскресения народа, обновления народа, начала новой жизни. И очень интересно, значит, одна из, скажем так, наиболее важных книг еврейской философии, это известная книга Кузари, Раби Иуда Галеви из Испании, Рейхал, так? Он был замечательным поэтом, как очень многие испанские евреи ему ученые. Но самая его важная книга – это философская книга «Кузари». Так вот, он выбирает историю, которую мы сейчас не учим «Кузари», поэтому я буквально в двух словах говорю. Значит, как я думаю, что вы же все знаете, что сегодня куча ученых пытается доказать, что мы не евреи вообще, а мы хазары. Так? Уж, по крайней мере, выходцы из России, они все хазары. Так вот, хазары – это был народ Поволжья, который целиком прошел гиюр. Так где-то в 7-8 веке. И они действительно, видимо, выходили на какие-то связи с другими еврейскими общинами, в том числе и с общиной Испании. К тому времени, что Райгал пишет свою книгу «Кузари», уже давным-давно нет хазарских племен. Вещи Олег их уже покорил, так? Вот. И, значит, и следов хазарского царства уже нет. Но на базе этой истории Раби Иуда Алави написал книгу, которая должна объяснить истинно еврейская вера. И книга построена так, что, значит, царь Хазаров видел, был очень богобоязненный, все время приносил жертвы всем богам, в которых хазары верили. И из ночи в ночь ему снился один и тот же сон, что твои намерения, они очень правильные, а вот твои действия, они абсолютно ошибочные. Ну и так как, значит, эти сны повторялись без конца, то он решил проверить, и он вызывает к себе христианского священника и мусульманского кади, и начинает, а евреев он решает не вызывать, потому что, поскольку они такой приниженный народ в рассеянии, то не может же быть, чтобы истина была у них. И он беседует с ними обоими и просит их объяснить, на чем обоснована их вера. И они ему говорят, что они верят в Создателя мира, который сотворил мир. И он слушает лекцию, и дважды на одной вещи он, значит, отказывается принимать продолжение. Каждый раз, когда выясняется, что, собственно говоря, свидетелей божественного откровения очень мало, что у Христа это мацепусенькая группа его учеников, что Мухаммад рассказывает, что у него были видения, но никто не может засвидетельствовать, что там было. А так как царь Кузар был человеком логичным, во всяком случае, в книге Раби Иуда Алави, то он говорит, значит, как же можно неубедительно, так? Но он видит, что оба представителя двух великих религий опираются на еврейское учение. И он зовет к себе еврейского мудреца и спрашивает его, в кого ты веришь. Он ему говорит, в Бога, который вывел евреев из Египта. Смотрит на него этот хазарский царь и говорит, ну я же знал, почему я не хочу иметь дело с евреями. Так приходили тут люди, говорили такие важные философские вещи. Творец мира, так? А ты к чему ты это все сводишь? Ваша национальная история? Значит, как я сказала, мы сегодня не учим Кузари, я только привожу его ответ. Он говорит, что было при творении мира, простите, меня там не было. А вот что мои пра-пра-пра были, когда выводили из Египта и передавали это из поколения в поколение, это я могу засвидетельствовать, так? А раз так, раз они все это знали, получили, как целый народ в своей массе, то я уже и верю в книгу Торы, которую они получили в придачу к, так сказать, к своему выходу из Египта. Так вот, дорогие женщины, вот это и есть для нас Песах. То есть у нас есть массовое свидетельство о том, как Всевышний вмешался в жизнь еврейского народа. Вмешался в жизнь еврейского народа, показал, что он творец миром тем, что творец мира тем, что происходили совершенно сверхъестественные чудеса при выходе из Египта, вывел евреев из Египта, избрал их своим народом. И это воспоминание о выходе из Египта нам приказано передавать по цепочке нашим детям, внукам, праздникам и так далее на протяжении всех поколений. Вот это цель ночи Песаха. Так? И поэтому, когда ушла пасхальная жертва, которая до того являлась символом этой ночи, осталось достаточно много вещей, которые можно было передавать из поколения в поколение. Окей, цель мы поняли. Цель – передать вот эту традицию избавления нашим потомкам. Видимо, как мы понимаем, каждый делал это по-своему, не было какого-то официального нусаха, потому что иначе он бы приводился, но была маца, был марор, и была пасхальная жертва, и объясняли все, что с этим связано. Окей. Теперь, кому мы объясняем? Нашим детям. Поэтому это потрясающий учебник Гагада. И дидактику надо преподавать по Гагаде. Я без всяких шуток говорю. Давайте подумаем про пасхальную ночь. Первая задача – пробудить любопытство детей. Потому что мы делаем вещи, которые мы не делаем никогда. То есть мы делаем кидуш. Что нужно сделать после кидуша? Это идти мыть ручки и кушать. Так? Мы этого не делаем. Начинается разговор. Так? Вместо того, чтобы мы, да, идем мыть руки, но не говорим браху. Мы едим овощи, так, в соленой воде. Мы, дети, значит, смотрят, как родители заваливаются на бочок. Так, короче, ночь это выглядит очень необычно и странно. Зачем? Ну, мы-то сегодня знаем всю церемонию. У меня брат когда-то сказал, говорит, я не знаю, как мы сегодня эту заповедь должны выполнять, когда дети в детских садах и в школах уже все выучили. Так, кстати, всегда можно добавить и добавить интересно, но идея вызвать у детей интерес. Дети – центральные люди на седере, не взрослые. Причем здесь еще одна потрясающая вещь, которую мы сегодня вообще забыли. Еврейский способ учебы, он очень простой, а лучше, чтобы его в современной дидактике больше применяли. Как человек учится, когда у него возникают вопросы? Я помню, как мне когда-то одна студентка пединститута была у меня на практике и говорит мне: «Ципора, скажите, вот наш преподаватель сказал, что на каждый пасук нужно разобрать всех основных толкователей, всех мефаршим. Вы это делаете?» И говорю: «Милая, знаешь, у меня чересчур мало времени, чтобы я могла себе позволять такие вещи». Она говорит: «Ну, а он нам сказал хотя бы Раши». Я говорю: «Это очень хорошо, но тоже у меня времени мало». Она говорит: «А как же вы готовитесь?» Я засмеялась и говорю: «Как Раши». Она на меня смотрит такими глазами. Я говорю: «Да, я понимаю, что я нахалка, я не говорю, что я дохожу до его уровня. Но как Раши учился? Он читал тексты и спрашивал себя вопросы». Так? Так вот, учеба – это когда у меня возникают вопросы. И когда они у меня возникают, я буду искать ответы. Если у меня нет вопроса, то тоже мне говорят. Оно в одно ухо заходит, а во второе вылетает. Поэтому мы делаем всякие действия, чтобы пробудить детей задавать вопросы. Но если детей нет, то взрослые задают вопросы. Вон, я думаю, что все хорошо помнят Седера несколько лет тому назад в корону. Это был первый раз в моей жизни, что мы на Седер были вдвоем. И еще хорошо, что были вдвоем, потому что были люди, которые были одни. И я это прекрасно знаю. А вопросы остаются. То есть, вроде бы, с одной стороны, учила достаточно, но мы спрашиваем все вопросы. И поэтому, вспомните, одна из первых историй, которую мы будем разбирать, да, когда на следующий урок начнем текст, это как сидят наши великие мудрецы в Бней-Браке и учат и разбирают эту историю. То есть, что нам хотят сказать? Это не детская книжечка на детском уровне. Мы ее можем учить для маленьких детей, а мы ее можем учить для великих мудрецов на уровне Каббалы и прочего. Так? Но мы начинаем с вопросов. Когда мы должны говорить эту агаду? Идет речь о времени. Вот когда ее говорят? В эту ночь. Почему в эту ночь? Что произошло? Зачем? Как? И только потом, когда мы уже освоились с основными частями и понимаем, когда, что, зачем, как, мы переходим к содержанию агады. Теперь, каково содержание агады? Понятно, что я сегодня все на одной ноге говорю, что мы будем разбирать подробно. Мы начинаем быгну, то есть с плохого, авадим агаину лепаро бамицраим. И мы самим бешевах и кончают агаду тем, что мы прославляем Всевышнего, который нас избавил. Теперь еще очень важная вещь. И опять я продолжаю говорить про дидактику. Тора говорит о том, что с разными детьми, а мы понимаем, что все мы дети возле Всевышнего, надо говорить на разном уровне. Как о четырех сыновьях говорила Тора. Так, мудрец, злодей, наивный, такой, который не умеет задавать вопросы. Так вот, агада говорит о том, как объяснять каждому из них и как говорить каждому из них. Слушайте, для меня одно из моих самых сильных впечатлений было, я когда-то слышала запись, как Рав Овадия Йосеф Зацал, который, наверное, был одним из самых больших мудрецов 20-го, начала 21 века, и знал буквально все, приводят как-то историю, что, значит, люди задали галахический вопрос, он махнул рукой, говорит, эти ашкеназим, ладно, сфарцкие источники они знают, но свои они могут знать, это написано там и там, моментально. То есть у человека вся Тора была уложена в мозгах, и никакой компьютер по Гуглу вот так быстро не дает ответы, как это у него выходило. И вот есть в Иерусалиме, в районе Шхуната Бухарим, Бейт-Кнессет Аяздим. Язды – это выходцы из Персии. Так там какое-то время они вынуждены были принять местную веру. Там А ну с Яст была такая история. Приехали сюда, основали тут свою синагогу. Но это очень простые люди. Торговцы на этом вот рынке, Шука Бухари, ремесленники. И я слышала урок, который он им давал по Агаде. Слушайте, он дошел до Макоты, он рычал. Ну, там же Девер, так. Он говорил разными голосами. Это на звук был вот просто спектакль. И полная тишина. Ты слышишь его голос, они сидели просто прикованные, потому что он понимал, что он говорит к тем, кто лою де лишел, или к тмимим в самом лучшем уровне. И давал им урок абсолютно на этом уровне. Так вот, Агада построена, как бы это сказать, на разных слоях глубин. То есть, как ее мы преподаем маленьким детям, как и, кстати, как мы вызываем у этих маленьких детей желание остаться с нами, так, как мы ее преподаем для людей постарше, как ее преподают себе и другим мудрецы и так далее. То есть, когда мы учим Агаду, мы видим напластование такое. Теперь Агада включает в себя и объяснение всех обычаев, которые есть в эту ночь, всех заповедей, всех обычаев, почему мы это делаем, как мы это делаем. И, видимо, самая поздняя часть Агады – это Нирца. Те песни, которые мы поем уже по завершению седера, потому что, обратите внимание, собственно говоря, седер кончается на том, что мы говорим «Лошана Баба Иерушалаим Абнуя», то есть мы выражаем надежду, что так как наши праотцы были избавлены из Египта, так и мы будем избавлены из наших изгнаний, значит, и вспомним, что нам велено ощущать в эту ночь, как будто мы вышли из Египта. Так вот, нам обещают на будущий год. Значит, мы молимся об этом, чтобы на будущий год мы уже наконец были в отстроенном Иерусалиме, а только потом начинаются все эти песни Шернирца. То есть вот это считается та часть, которая действительно была добавлена уже гораздо позже, и которая... Она считается период Гаоним, то есть примерно X век, с появлением первых переписанных агадот, которые дошли до нас, там эти тексты уже приводятся. А теперь еще две очень важные вещи. Первое. Вот это вот начало нашей истории Авадим Айну. Так? Ну, действительно, почему так грустно? Так? Так вот, дорогие женщины, для того, чтобы превратить народ в то, что Всевышний хотел, то есть свет для народов мира, нужно было вызвать у людей желание быть этим светом. И когда мы смотрим, сколько Тора говорит об отношении к слабому, несчастному, рабу, сироте, Для того, чтобы человек мог трудно чувствовать трудности других, знаете, сытый голодного плохо понимают. Народ, который пережил рабство, страдания, который столько настрадался от того, что над ним издевались, его детей уничтожали и так далее, ему легче было воспринять такие моральные требования, с которыми Всевышний обратился к еврейскому народу. И вот это, так сказать, еще одна очень важная часть и пасхальной ночи. Посмотрите, с чего мы начинаем Песах? Я, самое первое, еще до четырех вопросов. На арамейском, который тогда был разговорным языком, то есть это должны понять все, мы говорим «галахма ания». Вот хлеб нашей бедности. Кто нуждается, придите, разделите с нами этот хлеб. Мы начинаем с заботы о ближнем. Лейла Седер, первое в нем, это вот эта способность позаботиться о ком-то другом, дать кому-то другому. Так? И это одна из самых центральных точек во всем подходе к тому, что происходит. Второе. Что самое странное во всей этой книге, воистину самое странное? Нам так подробно рассказывают про то, как евреи вышли из Египта. Нам так много объясняют, какие чудеса там произошли. Кого нет в этой книге? Моше и Аарона в помине. То есть толкование, которое говорит, что Моше в свое время, когда он умолял Всевышнего, чтобы он сохранил жизнь еврейскому народу после того, как они, значит, согрешили с золотым тельцом, а Всевышний ему сказал, это было испытание Моше как вождя, так? Уберем их, я из тебя создам новый народ. Ты будешь праотцом нового народа, такого, который заслуживает избавления. Моше говорит им так, «Мхэнина мисифреха, сотри меня из книги своей. Не хочу быть, значит, основателем нового народа. Вот этот народ, который ты спас». Вот с ним давай будем работать дальше, какой он есть. Так? Так вот, есть толкователи, которые говорят, есть в Торе одна из парашот, где действительно имя Моше не упоминается ни разу, но есть и толкователи, которые говорят, что с Моше рассчитались в Агаде. Ну это, я скажу так, как говорят на иврите, захамуд. Так? Это приятное толкование. Что, значит, раз ты сам напрашивался, ты свое получил, но не большой порцией. Но глубокое толкование заключается в том, а что нам с вами, бедными, делать? Где возьмем Моше? Если будем говорить о наших руководителях, то я не буду переходить говорить о политике. Договорились? Я помалкиваю. О любой политике, религиозной, нерелигиозной, лучше промолчать. Так, слава Богу, что не на них мы опираемся. Так, так вот, то, что хотели дать нам всем почувствовать. Всевышний вывел нас из Египта. Ночь Песаха – это ночь проявления воли Всевышнего. «Ваварти ани берец Мицраим» – «И прошел я по земле египетской». «Ани вело малах», «Ани вело сараф», «Ани Анигу вело ахерой, прошел по земле египетской. Я и не ангел, и не архангел, я и никто другой, я Всевышний. Так вот, точно, Всевышний не вышел на пенсию за последние 2500 лет. Точно так, извиняюсь, за последние 4000 лет, так, точно так, как он спас еврейский народ из Египта, он его спасал неоднократно, может быть, не бе-ашгаха кол-кар-глуя, может, это не проявлялось так открыто. И он его продолжает спасать каждый день, и нам напоминают, что это наше избавление, оно может прийти в любой момент. Мы о нем молимся, мы о нем просим, и мы знаем, что нам есть на кого положиться. Поэтому в Агаде нет ни одного вождя, потому что вожди бывают хуже, лучше. Вожди – люди. Невозможно строить свои надежды на светлое будущее, опираясь на людей. А Всевышний, он всегда там. И это ночь Всевышнего и еврейского народа. Мы напоминаем себе по новой, что он тут с нами, он избавитель. Мы передаем это понимание нашим детям из поколения в поколение. Мы сами себе об этом напоминаем. Так? И вся Агада – это, собственно говоря, книга нашей беспрерывной связи с Всевышним. А это, так сказать, вся Тора на одной ноге, а следующего раза мы начинаем работать с текстом. Есть вопросы до сих?
Не связано, но просто один вопрос, а то это сказали, персы, местная религия, какая религия?
Они, да. Окей. То натягиваем на группу для продолжения. Да, все. Значит, мы с Божьей помощью на следующей неделе. Есть возможность, чтобы у нас был действительно текст.
Ой.
Конечно, это удобнее. ЗУ. Более не менее. Может быть, где-то я от одного куска перескочу, когда я захочу, чтобы связь какая-то была, но более не менее мы будем идти по тексту. Потому что очень важно, так сказать, действительно, вроде самый знакомый текст, а глубины мы его не понимаем.